Максим Горький. О тараканах. На песчаном холме, на фоне темно-синего неба, мохнатая сосна, вся в звездах. Под сосною рыжевато-ржавый валун. Сосна как будто растет из камня, цветок его. За холмом озеро. В гладко отшлифованной воде шевелятся золотыми тараканами отражение утонувших звезд. Вдали в плотной тьме воды и воздуха зубчатые желтые трещины, огни невидимого города. У камня на небольшой кучке золотых углей качаются оранжевые огоньки, освещая ноги в сапогах из листового железа, ноги бородатого человека в шапке с наушниками в тяжелом овчинном тулупе. Из бороды торчит трубка, на коленях человека сухие ветки. Он, потрескивая, мелко ломает их и скупо кормит ими огонь маленького костра. Едва ли этот костер способен согреть его огромные железные ноги. Другой человек лежит, вытянувшись на песке. Он прижался к рыжему боку валуна, лицо его прикрыто измятой шапкой. Из-под шляпы высунулся костяной голый подбородок. Вокруг головы венцом лежат на песке синеватые волосы. Почему-то ясно, что этот человек мертв.
Кто это? А не видишь? Что с ним?
Известно что.
Помер.
От чего? На ходу.
Убит?
Его спроси.
А кто таков?
Нездешний. Человек с трубкой в зубах отвечает невнятно, неохотно и как будто даже враждебно. Трубка его погасла, не дымит. Волосатое лицо стерто дрожащим отблеском костра. Пойду дальше по дороге, измятый копытами терпеливых лошадей. Ночь суха, свежа, есть в ней что-то металлически холодное. От холода земля, вода и воздух твердеют, сжимаясь в единую массу. С неба и озера она пронизана, прошита медной проволокой звездных лучей. Очень тихо, и кажется, что тишина тоже все густеет. В такую ночь легко идти капризную тропою, дум в бесконечную даль воспоминаний. Нездешний человек, который помер на ходу, больше никуда не пойдет и никогда не почувствует усталости. Странно, что у меня не явилось желание приподнять шляпу с его лица, взглянуть, каков он. Впрочем, мертвые однообразны. Юморист Марк Твен принял в гробу сходство с трагиком Фридрихом Ницше, а умерший Ницше напомнил мне Черногорова, скромного машиниста водокачки на станции «Кривая Музга». Звезды в небе, отражение звезд в озере и земные огни вдали воспринимаются как дерзкие просветы сквозь тьму осенней ночи в область какого-то вечного и, должно быть, очень холодного огня. «Вселенная — суть горения, так же, как человеческая жизнь», — утверждает Шкалик, учитель физики, человек трезвого ума. Химия учит, что гниение — суть тоже горения. Интересно, каким огнем сгорел нездешний человек, умерший на ходу? Песок скрипит под ногами. Шельонский узник протоптал в камне пола тюрьмы своей глубокую тропу. От воспоминаний об этом узнике фантазия всегда переносится к человечеству, которое тоже неутомимо и непрерывно протаптывает тропы сквозь тьму неведомого к познанию силы своего духа. Дух, возникнув из хаоса, стремится к совершенной гармонии. Не помню, кому принадлежит эта высокая мысль. Анатоль Франц склонен думать, что высокие мысли так же наивны, как низкие истины. Высокие мысли не удаются мне, низкие истины не нравятся. У меня трудная позиция человека, который, квартируя между небом и землею, оглушен ревом, воплем земли, ничего не понимает в астрономии и которому в тихие ночи кажется, что созвездия иронически посвистывают. Некто, помнится, Декарт находил, что мыслить – это значит стремиться к обоснованной связи истинных суждений. Другие утверждают, что кроме дьявола, именуемого отцом лжи, никто не знает, что такое суть истинное суждение. Мне кажется, это бестия, дьявол, искренне убежден, что хорошая ложь полезнее плохой правды. И несомненно, что это дьявол нашептал одному из поэтов слова, смутившие многих. Мысль, изреченная, есть ложь. Декарт, выделив душу из тела, как пламя из тьмы, сделал тьму гуще, а пламя холодным, и должно быть поэтому истинные суждения не греют меня. Впрочем, я знаю только одно истинное суждение. Ничто в мире не заслуживает большего внимания, чем друг и недруг мой, человек. Я знаю также, что по оценке философа это суждение стоит дешево. Но еще дешевле и смешнее оно с какой-то другой, невысказанной, с достаточной ясностью, но общепринятой точки зрения. В одном известном мне случае некто наивный с великой тоской спросил ближних: «Понимаете ли вы, что такое человек?» В ответ ему все люди насмешливо улыбнулись, хотя не все они были идиотами. «Вот человек, умерший на ходу, лежит там, сзади меня, под охраной угрюмого ближнего, с погасшей трубкой в зубах, около маленького костра, огонь которого не греет. Мне ничего не известно об этом человеке, я знаю только одно. Уж если он жил, он человек истории. Совершенно недопустимо существование какого-то человека, который не имел бы своей истории. Вероятно, это одно из бесчисленных моих заблуждений. Но когда я думаю о храме, где обитают разнообразнейшие истины, грубая фантазия моя уподобляет сей храм одному из тех, впрочем, необходимых домов, куда мужчины разных возрастов ходят тратить избыток или восполнять недостаток своей любви к женщине. Но, разумеется, я понимаю мудрость учителя Шкалика, который говорил гимназистам: «Истина необходима человеку так же, как слепому трезвый поводырь». Он писал книгу «Пифагор и логика числа», но, к сожалению, не успел окончить ее, заболев прогрессивным параличом. Где-то налево, за рощей унылой ольхи, лает собака. Лает тревожно, истерически, захлебываясь желанием предупредить спящих людей о какой-то опасности. Собаку заслуженно именуют наиболее честным другом человека. Между собакой и пророком есть странное сходство. Это сказано не по недостатку уважения к пророкам, но только из любви к животному, которое ближе всех других подошло к человеку и, кажется, тоже обладает способностью предвидеть будущее. Собакам знакомы сновидения. Это уже много. У меня был фокстерьер Тони. Когда сновидения будили его, он, прибежав ко мне, тихонько выл и лаял. Я уверен, что это он пытался рассказать мне свое сновидение. Я знал также шотландскую лайку Детти. Когда ее хозяйка, Престония Мэн Мартин, играла на рояле, Детти ложилась под рояль и слушала великих музыкантов, странно, как бы изумленно открыв свои прекрасные глаза. Но лишь только Престония Мэн начинала барабанить один из бесчисленных маршей Суза, Детти уходила из гостиной, должно быть, оскорбленная громкой профанацией величайшего искусства. Она была храброй собакой, яростно и ловко сражалась с барсуками, но панически боялась мышей. Я знал также осла, влюбленного в лошадь. Право же, я не скрываю здесь аллегории, обидной для кого-нибудь. Действительно, был такой осел, и когда его возлюбленную лошадь продали, он перестал есть, явно пытаясь убить себя голодом. Известен рассказ об осле, который после смерти хозяина своего утопился в Луаре. Лошади плачут. Мучительно видеть, как из кротких и красивых глаз выкатываются немые слезы, и как по-детски обиженно дрожат их мягкие нижние губы. Много интересного и таинственного можно рассказать об уме птиц и мышей. Интересно, выла ли какая-нибудь собака, предчувствуя смерть нездешнего человека, который умер на ходу? Отчаянно много знаю я анекдотов. Я оброс ими, точно киль корабля, моллюсками. И это мешает мне плыть к совершенной истине так быстро, как я хотел бы. Истина же необходима мне. Как всякий уважающий себя человек, я хочу быть похороненным в приличном гробе. Весьма возможно, что человек, который лежит там под сосной, сын швейцара дворянского собрания Василия Еремина, жандармского вахмистра. Еремин оказался неспособным к трудному делу политического розыска, потому что воспитание птиц увлекало его более сильно, чем ловля человеков. И вот он переселился из казармы жандармского управления под каменную лестницу желтого с колоннами дворянского дома. Там, в полутемной комнате с одним окном и важной пузатой печью, он прожил 7 лет. Искусно и терпеливо обучая толстых красногрудых снегирей насвистывать «Коль славен наш Господь в Сионе, Боже царя храни и, Господи, возвах тебе на 6-й глаз». Воспитав птицу прославлять Бога и царя, вахмистр продавал ее кому-нибудь из любителей оригинального или почтительно дарил преосвященному владыке Гурию, тюремному инспектору, Топоркову и другим крупнейшим и наиболее благочестивым лицам Воргорода. Своим искусством и мудрой щедростью своей вахмистр Еремин приобрел вполне заслуженную известность, а также скопил 700 рублей. Между любимым делом он для порядка женился на девушке-сироте. Через год она родила ему сына, нареченного в честь жандармского генерала Платонова Платоном. А через 5 лет жена скончалась, упав с крыши, куда залезла в припадке лунатизма. Вахмистра Еремина не очень огорчила смерть жены. Она была женщиной рассеянного ума, за птицами ухаживала небрежно, клетки чистила плохо и по доброте сердца кормила снегирей как раз тогда, когда они должны были голодать. Ибо птицы прославляют богов земли и неба только с голода. Свои же свободные песни поют ради любви, так же, как и другие честные художники. После смерти жены вахмистр быстро убедился, что 5-летний сын мешает ему жить. Он открывал дверцы и ломал прутья клеток, выпуская птиц. Затем, безуспешно стараясь поймать их, бил посуду, падал, разбивая себе лицо, обворовывал отца и снегирей, пожирая конопляное семя. Его нужно было часто бить, но он был толстенький, пухлый и какой-то жидкотелый. Побои не действовали на него. Кроме птиц, в каменной пещере под лестницей жили черные и рыжие прусаки-тараканы, а также мыши. Мыши, тихо питаясь семенем, просыпанным птицами на пол, никому не мешали. Прусаки тоже вели себя смиренно, а черные, заползая в клетки снегирей, будили их, и почти каждый вечер испуганные птицы неистово бились, передавая страх свой из клетки в клетку. «Бей тараканов!» — приказал отец, вооружив сына подошвой резиновой галоши. Платон охотно стал пришлепывать усатых сожителей к штукатурке стен, но это недолго забавляло его. Он скоро понял, что источником неудобств и обид его жизни являются насекомые, птицы и отец. Когда он дорос до школьного возраста, он стал еще более раздражать отца, обнаруживая в шалостях молчаливое упрямство. Оно принимало в глазах вахмистра не только характер преступления против власти, но угрожало убить его репутацию искуснейшего воспитателя птиц. Ибо вахмистр с великим изумлением заметил, что некоторые снегирей, уже обученные словословием, вдруг онемели, нахохлились более мрачно, чем это вообще свойственно им, а потом они стали несвоевременно умирать. Догадываясь о причине этих печальных явлений, вахмистр начал следить за сыном и скоро поймал его как раз в ту минуту, когда Платон, накалив шпильку на огне лампы, прижигал ею толстый черный язык одного из лучших певцов. Схватив сына за волосы, тыкая лицом его в доску стола, солдат огорченно закричал: «Черт дурацкий, зачем ты делаешь это? Ведь птице-то больно!»
«Больно, а? Говори, кривоногий дьяволенок!»
«Не больно», — ответил сын, шмыгая носом, из которого брызгала кровь.
«Врешь, как не больно!»
Они рады. Нужно было очень долго и разнообразно бить Платона, прежде чем он сказал, что ему надоел птичий свист, война с тараканами, что уход за снегирями и все вообще мешает ему учить уроки, и что он хочет утопиться в омуте за мельницей.
«Попробуй, стервец, я тебе утоплюсь!»
— пригрозил вахмистр, швырнув сына в угол за печку, где жили тараканы и где на жесткой кошме спал Платон. Вахмистр Еремин долго следил, чтобы сын не бегал зря по улицам. Отпускал его только в церковь, ко всеночной и обедне. Заставлял помогать себе чистить лестницу, выбивать пыль из ковров и вообще всячески старался заполнить свободное время сына полезным трудом. Но все-таки Платон знал и радости, без которых совершенно невозможна жизнь больших и маленьких человечков. Осенью и зимою желтый дом дворянства сказочно оживлялся, по лестнице, парадно украшенной цветами, покрытой красным ковром, всходили точно ангелы во сне Иакова, удивительно красивые женщины.
Их манил яркий свет наверху,
и ласковая музыка изливалась навстречу им мягким потоком необыкновенной звучности. Платон, прикрываясь каткой, в которой росло большое дерево, очарованно смотрел на женщин, слушал музыку. Но отец, заметив его, подходил и под затыльниками загонял под лестницу к снегирям и тараканам.
«А кто учиться будет, дурак?» —
грозно спрашивал он и уходил, плотно прикрыв дверь. Платон садился учить уроки, но музыка, отрывая его от стола, поднимала на ноги. Осторожно, бесшумно, точно кот за мышами, он шел темным, путанным коридором к задней лестнице на хоры, и там, примостясь около музыкантов, оглушаемый визгом скрипок, ревом меди, смотрел вниз на дно большой, ослепительно светлой комнаты. По блестящему полу, между колонн, похожих на деревья с золотыми ветвями, скользили и бегали ловкие военные штатские. Крепко обняв женщин, они кружились, как заводные игрушки из раскрашенной жести, игрушки, которые свободно двигаются сами, если их завести маленьким ключиком. Вблизи музыка была не так приятна, как издали, но все же Платон чувствовал, что она наполняет его необыкновенной до слез сладкой скукой, заставляя забывать снегирей, тараканов, отца, учителя, мальчишек школы, не любивших его за трусость и угрюмость, филистимлян, апостолов и все остальное. Музыка уносила за пределы всего, что знакомо и обижает, что непонятно и тревожит. Иногда казалось, что музыка способна навсегда смыть неприятное, и ненужное. Отец находил его в состоянии полузабвения,
отгибал железными
пальцами ухо сына и, ущемив ухо, вел Платона вниз, нашептывая:
«А кто учиться будет? А кто будет дрыхнуть?»
Платон снова садился к столу перед маленькой лампой голубого стекла и, преодолевая томление сладкой скуки, желание спать, пытался думать о купце, который продал 22 аршина сукна, об Исаве, который тоже что-то продал Иакову за похлебку, о деепричастии и сути. Перед ним устрашающе вставал кривозубый учитель. Непрерывно сморкаясь, он квакающим голосом говорил: «Имена существительные, суть! Повтори, Еремин!» Имена существительные не интересовали Платона. А учитель носил необыкновенную фамилию Буздыган. И, глядя на его длинное тело с головой, похожее на яйцо, на его мокрый красный нос и слезоточивые глаза, Платон всегда с унынием думал: неужели есть такой край, где живут непохожие на людей длинные буздыгани и квакают? Квак, квак! Кроме того, Платон иногда находил, что 6-9 суть 69, а иногда ему казалось, что это 96. Обе цифры, похожие на мышей, были неустойчивы, капризно кувыркаясь. Взмахивая хвостиками вверх, они давали 66, а опустив хвостики вниз, обращались 99. И совершенно нельзя было понять, когда они именно показывают настоящую суть. Буздыган же упрямо доказывал, что 6-9 — 54. заставляя Платона думать, как-то две большие цифры, помноженные одна на другую, дают две цифры меньше их. Учитель, никогда не соглашаясь с Платоном, часто оставлял его без обеда. Это вызывало побои отца и, наконец, внушило Платону упрямую мысль. Все, что он обязан понять, нарочито спутано окаянным словечком учителя. Суть. Оно же сбивает с толка и самого Буздыгана, который, сердясь, сморкался и квакал все более часто, более грозно. Из всего, чему учили в школе, только сказочные уроки веселого красавца папа Александра Фиалковского возбуждали внимание Платона, отводя его далеко в сторону от птиц, тараканов, всевозможных обид и жестких корок школьной науки.